но он всегда предвещал недоброе тому, кого он преследовал. На следующее утро я поднялся рано, но оказалось, что Холмс встал гораздо ранее меня. Одеваясь, я увидел в окно, как он шел по аллее, возвращаясь домой. «Да, сегодня мы поработаем целый день исправно», — говорил он, потирая руки с довольным выражением лица человека, предчувствующего успешную и излюбленную работу. «Сети уже расставлены, остается только стянуть их плотнее. К концу этого дня мы узнаем, попалась ли в них та большая остроносая щука или удалось ей выскочить из петли. Вы, кажется, возвращаетесь с болота?»
«Да, я был в Гримпене.
Послал в Принстоун рапорт о смерти Сельдона. По-видимому, могу смело обещать, что никого из нас не обеспокоит по этому делу. Виделся я также с моим преданным Картрайтом, который, несомненно, терзался бы у двери моего бывшего жилища, как собак на могиле своего хозяина, если бы я не дал возможности убедиться, что я цел и невредим. Теперь чем же мы займемся?»
«Прежде всего, надо увидеться с сэром Генри».
«А, кстати, вот и он появился».
«Доброе утро, Холмс», — сказал баронет. «Вы смотрите генералом, обсуждающим со своим начальником штаба план сражения».
«Вполне правильно». Ватсон осведомлялся относительно моих распоряжений.
«Я также явился с тем же намерением».
«Отлично. Насколько мне известно, вы приглашены на обед сегодня вечером к друзьям вашим Стапльтонам.
Позвольте надеяться, что и вам угодно будет отправиться туда. Они чрезвычайно гостеприимны и будут очень довольны вашим посещением.
Кажется, нам придется с Ватсоном отправиться в Лондон».
«В Лондон?»
«Да, при теперешних обстоятельствах мы можем быть там полезнее».
Лицо баронета вытянулось.
Он, очевидно, был недоволен. «Я надеялся, что вы не бросите меня здесь одиноким, пока не выяснится дело. Этот замок и болото — очень непривлекательные места для одинокого человека».
«Милейший друг, вам следует беспрекословно довериться мне и буквально исполнять то, что я вам советую. Вам ничто не мешает сказать вашим друзьям, что нам доставило бы величайшее удовольствие быть у них, но, к сожалению, безотлагательное дело вынудило нас отправиться в Лондон, но что мы надеемся скоро вернуться в Девоншир. Пожалуйста, не забудьте передать им все эти наши извинения».
«Если вы находите это необходимым, конечно, передам.
Могу вас уверить, что другого исхода не существует». Я замечал по выражению лица баронета, что он считал себя чрезвычайно обиженным, и в его глазах наше поведение было равносильно бегству. Он холодно обратился к нам с вопросом:
«Когда же вам угодно уехать?»
«Немедленно после завтрака. На лошадях мы доберемся до Кумтрасея, но Ватсон оставляет у вас весь свой багаж в доказательство того, что он скоро возвратится. А вам, Ватсон, следует написать письмо Стапльтонам, в котором изложите сожаление, что лишены возможности воспользоваться их любезным приглашением».
«Мне очень хотелось бы уехать с вами в Лондон. Для чего я тут останусь один?»
«Остаться на этом посту является вашим долгом, так как вы мне дали слово беспрекословно следовать моим указаниям. А я вам говорю, что вам необходимо остаться. Еще об одном я вас прошу. Я нахожу необходимым, чтобы вы поехали на лошадях в Мэрипитхаус. Но, приехав, отошлите обратно экипаж, заявив Стапльтоном, что намерены возвратиться домой пешком».
«Как я должен идти пешком по болоту?»
«Да».
«Однако это именно то, что вы мне постоянно воспрещали».
«В этот раз я не опасаюсь дать вам совет идти пешком, притом это необходимо. Если бы я не был уверен в вашей храбрости и силе воли, я бы вам никогда это не посоветовал».
«Если так, я согласен пойти пешком.
Притом, если вы дорожите жизнью, идите непременно по той прямой тропинке, которая выводит из Мэрипитхауса на дорогу в Гримпен. Ни на какую другую тропинку не сворачивайте, так как только та, о которой я вам говорю, самый естественный и лучший путь к вашему дому».
«Я все исполню вполне согласно вашему требованию».
«Отлично. Теперь я вам скажу, что мне очень желательно было бы,
уехать как можно скорее. После завтрака, чтобы добраться в Лондон до вечера. Хотя я знал, что еще вчера вечером Холмс говорил Стаплитону о своем отъезде на другой день, но все же такая программа действий меня крайне изумила, так как я никак не мог ожидать, что он и меня возьмет с собою. И, наконец, я находил непонятным, на каком основании он считал возможным, чтобы мы оба отсутствовали в такой момент, который он сам признал критическим и решительным. Между тем, приходилось, безусловно, подчиняться его распоряжениям. Мы попрощались с нашим огорченным другом, и через 2 часа после того были уже в Кумтрасей, отослав экипаж обратно. На платформе железнодорожной станции нас поджидал мальчик, обратившийся к Холмсу с вопросом: «Какие будут распоряжения, сэр?»
«Вы, Картрайт, с первым же поездом отправляйтесь в Лондон. Как только приедете, немедленно пошлите сэру Генри телеграмму от моего имени, в которой скажете, что если найдется обороненная мною записная книжка, я прошу его отослать ее мне заказным на Бейкер-стрит».
«Хорошо, сэр. А теперь узнайте в станционном телеграфе, нет ли на мое имя депеш». Мальчик, возвратясь, принес телеграмму. Холмс, пробежав ее, передал мне. В ней было сказано: «Телеграмму получил. Везу полномочия. Буду 5:40. Лестрет. Вот ответ на мою телеграмму, посланную сегодня утром. По моему мнению, Лестрейд самый ловкий в нашей профессии, и он нам может очень понадобиться. А теперь, Ватсон, я полагаю, что с большой пользой употребим наше время, если немедленно отправимся к знакомой вам Лауре Лайонс». Тогда только план кампании, задуманный Холмсом, стал мне несколько ясен. Посылая баронета, он пользовался им как средством уверить Стаплитона, что мы действительно возвратились в Лондон, а между тем мы возвратимся как раз в тот момент, когда наше присутствие сделается необходимым. Телеграмма, которую поручено послать Картрайту на имя сэра Генри, конечно, будет показана Стаплитону и, несомненно, уничтожит в нем всякое подозрение, если бы даже оно продолжало существовать. Я так увлекся, что в воображении моем ясно рисовалось, как мы захватим в сети эту остроносую щуку. Миссис Лауру Лайонс мы застали в ее конторе, и Шерлок Холмс приступил к беседе с ней так решительно и откровенно, что это ее, очевидно, сильно поразило. Мне поручили расследовать некоторые обстоятельства, при которых приключилась смерть сэра Чарльза Баскервилля. Благодаря моему другу, доктору Ватсону, я уже знаком с тем, что вы ему рассказали, а также с тем, что вам угодно было от меня скрывать.
«С тем, что я скрыла?» — повторила она недоверчиво. «Вы сознались, что приглашали сэра Чарльза находиться около калитки в 10:00 вечера, и нам известно, что смерть его произошла именно на том месте и в тот самый час. Вы скрываете, следовательно, какая связь имеется между этими двумя фактами?»
«Между этими двумя фактами я не вижу связи». «Если так, то совпадение поразительное. Но, тем не менее, я полагаю, что нам возможно будет установить связь. Позвольте мне быть вполне откровенным с вами, миссис Лайонс. Мы признаем в этом происшествии прямое убийство, и выяснение его может невыгодно отразиться не только на вашем друге, мистере Стаплитоне, но и на жене его».
Дама, вскочив с своего места, воскликнула: «Его жене?»
«Факт этот уже вполне расследован. Особа, слывущая здесь за его сестру, в действительности жена его». Миссис Лайонс снова опустилась на свое место. Она сжала ручку кресла так нервно, что я заметил, как розовые ногти ее сделались совершенно белыми.
«Его жена! Его жена! Он выдавал себя за неженатого!» — вдумчиво говорила она.
Шерлок в ответ пожал плечами. Наконец, миссис Лайонс горячо воскликнула: «Докажите! Докажите это мне! Если только вы мне это докажете, тогда я...» Глаза ее свирепо засверкали и высказали гораздо больше, чем всякие слова. «Для этого я и явился к вам», — ответил Холмс, вынимая из кармана несколько документов. Вот фотографии супругов.